Значит, кратко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, о спасении, о том, что оно понимается очень различно, не только в материализме и религии, но и даже в различных религиях оно понимается по-разному. Но основной, конечно, момент, который связан с этим пониманием, оказывается, лежит в плоскости того, куда обращен взор человека. Только вот на этот миг земного существования или человек верит и готовится к вечности, человек как личность. И в зависимости от этого и спасение воспринимается по-разному. В отношении того, как здесь спасение понимаете, понимается это совершенно очевидно для всех. Главная задача – хлеба и зрелищ. То есть материальное и культурное развитие человека. И вот когда он, наконец, разовьется как следует, его закапывают в землю. Вообще финал изумительный. Но и в самих религиозных воззрениях, как вы помните, тоже есть разный подход к оценке даже этого земного бытия. Как вы помните, есть такой спиритуалистический взгляд на то, что все это земное есть мираж, ничто, что нужно презреть, от чего нужно отречься не просто, а считать даже это за зло. Эта точка зрения противоречит решительно христианскому пониманию, поскольку человек был сотворен не только с душой, но и с телом. И что, оказывается, и земные нужды и потребности человека, они также насущны, но не первичны в жизни человека. То есть вся суть в чем? Христианство смотрит, не отвергает никаких этих даже земных проблем, задач, необходимостей, но говорит, что прежде не дороже ли душа всего того, чем мы можем обладать здесь? Вот в чем основной, так сказать, акцент, если хотите, и в чем основное различие между христианским пониманием спасения. Как вы помните, наверное, греческое слово «сотирия» переводится «спасение», «избавление», так, и от других точек зрения. Ну, мы с вами говорили и о том, насколько аргументирована та или иная точка зрения. Вопрос о спасителе, он разрешается прямо и непосредственно, и логически вытекает из понимания спасения в этих линиях. Вне христианства спасителем является тот человек, который может действительно дать человечеству, очень часто это подразумевается только своему народу, в лучшем случае всему человечеству, дать в изобилии то, что только что было сказано – хлеба и зрелищ. Вот кто такой спаситель. То есть избавит от всех максимально, насколько возможно, бед, несчастий, треволнений, катастроф и так далее, социального, политического характера, военного. Наконец, теперь мы уже подошли к той грани, когда уже думаем, даже надеемся избавить человечество и от тех, я бы сказал, заложенных, точнее, полученных, или хотите, заложенных в природу человека наследственных качеств, которые проявляются у человека как его страдание и даже как его смерть. Сейчас как никогда идет поиск генов старости, ген старости и, следовательно, смерти. То есть мы хотим, сейчас наука подошла к этому, а сила, прямо скажу, употреблю здесь этот термин, который я, вы, наверное, слышали, почти никогда не употребляю, но он точен. А богоборческие силы, именно в прямом смысле слова, хотят доказать, что мы и без Бога можем достичь бессмертия и получить полноту блага. В чем колоссальная ошибка этого взгляда? Колоссальная, я вам скажу, и ужасная, чудовищная. Представьте себе, вдруг негодяи, которые обладают властью, получит бессмертие. Что будет на земле? А ведь вы же понимаете, что, во-первых, получит это не кто-нибудь, а именно те, которые обладают властью. Во-вторых, мы понимаем, что это очень редкое исключение. И чем дальше движется история, тем она становится редчайшим, а скоро, наверное, уже не будет исключений, что к власти выходит кто? Сквозь какое сито должен пройти человек, чтобы выйти туда и не помешать никому? Поэтому перспектива вот этой идеи, идеи, которая, знаете ли, звучит как, я не знаю, апофеоз человечности, достичь бессмертия, это, по-видимому, будет самое страшное из всех достижений научно-технического прогресса. Потому что, еще раз повторяю, этим бессмертием прежде всего, а может быть и только, воспользуются именно вот эти богоборческие силы, а не кто-либо другой. И можете себе представить, что будет. Посмотрите только, что творилось во время революции хотя бы 17-го года. Посмотрите, это ужасы. Вот сейчас по телевидению показывали историю. Это какие ужасы! С каким садизмом уничтожались наши деревни. Всех уничтожали. Стариков, женщин, детей. Причем не просто уничтожали, если бы расстреливали. Если бы. То есть чудовищными пытками и издевательствами. Слышите, что такое богоборчество? А ведь они обладали силой в это время. Слышите? 17-й год и дальше. Полнотой власти, и мы можем видеть, что такое власть, которая действительно противостоит Богу. Это не шутка. Это действительно жуткие, чудовищные. Игумен Никон Воробьев говорил, вот, прямо говорил, как будто ад выплеснул на землю. Вот что происходило. Так что вот эти вот эти мечты, эти панегирики, человек достигнет бессмертия, уничтожит все болезни. Слышите, чем они оборачиваются? И непременно, это безусловно, логика абсолютно ясная. Ясно, что в чьих руках окажется власть. Именно этих бессмертных сатанистов, а не кого-либо другим. Так вот, видите, спасителем кто является? О ком мечтают? О каком спасителе мечтают вне христианства? Вот об этих, если хотите, тиранах. Правда, конечно, подмажут, подкрашут, кажется, какой тиран. А вспомните, что пишет апостол Павел об этом антихристе, который как раз и будет этим спасителем в кавычках. Будет, об этом говорит Откровение, об этом пишет апостол Павел как о совершенно, так сказать, однозначной реальности. Кем он будет? Человеком греха, человеком без совести, лукавнейшим человеком, но который даст такие знамения и чудеса, которых, может быть, еще никто не делал. Вот, друзья мои, я сколько раз предупреждаю, может быть, вы передадите, потому что наш народ с ума, простите, сходит от поиска этих чудес. И как увидел чудо, все бросается, как щука на блесну, которая потом может тянуть куда угодно. Чудеса и чудеса подавай, не спасение, нет-нет, ну что, какое... Не спасение речь идет о чуде, об исцелениях, о видениях, о явлениях. Какое спасение? Это и есть спасение. Он будет величайшим чудотворцем. Надо это запомнить. И это откровение Божие, а не какие-то наши домыслы или предположения. Вот такова ситуация. Вот кто спасителем будет. Но о ком и мечтало все человечество всегда, и сейчас мечтает, о каком, образно говоря, о царе-помазаннике, который даст благо на земле и будто бы уничтожит всех этих бесчестных чиновников, да, и негодяев, и обманщиков. Какой смех один! Боже мой, какая наивность! Какая детскость! Просто поразительно! Как будто, даже если бы святого поставьте в одного сейчас, он ничего не сделает. Этого не понимают. Вот в этом заблуждении вне христианского сознания, я бы сказал, вне православного уже сознания, потому что сказать вне христианского сейчас это сказать очень, уже, к сожалению, очень мало. О чем говорит христианство? Вот христианство говорит о Христе как том, который не воспользовался ни единой йотой своей власти устроить Царство Божие, то есть Царство земного, бесконечного благополучия на земле, не воспользовался ни на одну йоту. Нищим, странником пробыл всю земную жизнь, не сделав ничего для достижения власти, даже ничего не сделал для изменения всей социальной и политической системы того мира. Даже от рабства, даже не осудил рабство. Вы подумайте только, почему? Что, это был человек глупый, что ли? Ничего не понимал? Вся суть-то в чем? Повторяю еще раз. Если в человеке не искоренены его зависть, его ненависть, его злоба, его гордыня, его тщеславие, да ничего не сделать. И никто не сделает. Никакой Спаситель. Христос все внимание обратил на это, на исцеление человека, его души, а не реформирование внешней жизни. Когда революция рабов ставит господами, а господ – рабами. Как будто что меняется. Вот так. Так что, видите, принципиальное – различное, принципиально различное понимание, да, Спасителя, как в язычестве. Я уже не говорю о мифологии, чего там только нет, какие спасители были. Я говорю о спасителях вот в современном смысле. Кого назовут и кого могут называть? И Христа. Понимаете? Это взаимоисключающее направление. Христос говорит, не исцелив человека от страстей, по крайней мере, не направив человеческую мысль и волю на борьбу с этими страстями, никакого спасения не будет. Это будет обман и больше ничего. Посмотрите на все эти демократии, на все эти республики. Ну, смех один. Ну, что это такое? Все те, которые прорываются к власти и вершат свои дела. А как вершат, уж теперь все мы знаем. Вот так, друзья мои. Вопрос, значит, тут это ясен. И, по-моему, не требуется никаких особых, долгих и каких-то глубоких рассуждений. Действительно, то, что именуется миром через вот это «и» с точкой по-славянски, то, что мирское – оно игнорирует полностью самое главное, самого главного врага – это человеческие страсти. Более того, как только вы сказали слово «мирской», «мир», вы знаете, что вы сказали? Культ страстей. Представьте себе, культ раковых заболеваний. Не правда ли, как было бы это здорово сейчас? Культ туберкулеза. Ура! Все бросят, скажут, что такое? С ума сошли? Какой? Бороться надо. А тут ура, напротив, культ. Так и здесь, посмотри, культ гордыни. А культ тщеславия какой жуткий. А культ – это свободы, животной свободы плоти. Посмотрите, какой. Все заполнено этим. То есть то, что человеку неминуемо приносит и принесет страдания. Это вдруг поставлено на щит. Повторяю еще раз, страсти – слово, это значит страдания. Одни прямо себя показывают страсти, какие страдания приносят. Другие, с некоторой закавычкой, что бывает еще хуже. Вот так, друзья мои. Поэтому, а теперь наш вопрос таков. Я сказал в общей форме, что Христос, да, вот Он – Спаситель. Что это значит? Что же это значит? Сказали о том, что Он направил все свое внимание на душу человека. Но ведь я вам скажу, что немало было мудрецов в древности и до Христа, которые взывали к совести человека. Посмотрите, как израильские пророки обличали свой народ, за что, кстати, страдали всегда. Как помните, Христос сказал, нет пророка, который бы погиб вне Иерусалима. Обличали, взывали к совести, давали какие мудрые мысли, и это не только в Израиле. Мы находим это, посмотрите, и у всех других народов. Возьмите хотя бы одного Сократа, только греческого. Я действительно о нем читаю, что это удивительный человек, образ его, как он дан, например, у его ученика, философа Платона. Всюду находились эти мудрые люди и говорили, и взывали, и доказывали. Нет, не они Спаситель. Что же такое сделал Христос? Вот, вы знаете, если хотите, вот кажется, мы это разбираем по догматическому богословию. Я вам скажу, это самый главный, самый центральный вопрос апологетики. Вы понимаете? Это самый главный вопрос апологетики. Потому что более всего обвинений в том, что вас сделал Христос, что Он накормил мир, что ли? 5000, что ли? Или 4000? Смех один. От рабства не освободил. От смерти, как умирали, так умирают. От грехов, Боже мой, чем дальше, тем хуже. Потоки крови идут. Что Он сделал? Почему называете Его Спасителем? Еще бы! Не ответил на этот вопрос. Мне кажется, все прочие наши вещи тогда и аргументы будут носить такой, я бы сказал, ну, нравственно-педагогический характер. И все. А почему Он Спаситель? Для того, чтобы понять это, друзья мои, мы должны с вами прежде поговорить о предварительном одном вопросе. Ведь когда мы говорим о Христе, мы говорим о Нем как о Спасителе от греха. Слышите, о чем? Оказывается, от греха. Никогда христианство не говорило о Нем как политическом деятеле. Хотя теперь уже это есть. И теперь есть и богословие революции, и богословие надежды, и чего только нет, какие только богословия. Но это уже самые последние, уже ну, полные извращения. Но Христос всегда, в Священном Писании, по крайней мере, называют Спаситель от греха. Что такое грех? Что это за Спаситель от греха? Тем более это вопрос. Вопрос ребром ставится, поскольку мир как был грешным, так и остается таким же. Человек как был грешным, так и остается таким же. От какого греха он избавил? Вам придется отвечать на это. Вот сейчас сделаю маленькое замечание. Вы знаете, чем более выгодна точка зрения западного христианства? Она примитивная. Там не надо ничего жевать. Там просто кладут в рот, и все, и все. Все понятно сразу, можно только глотать. Для того, чтобы понять православную точку зрения, требуется, вы знаете, самое ужасное – подумать. Думать. Дважды два – как же это такое будет четыре? Это немыслимо просто. А уж если еще то помножить на два, то и вообще непредставимо. А там все просто. Сейчас я покажу. Так вот, и в этом я вам скажу, так условно говоря, слабость нашей позиции. Если мы начнем людям объяснять вот то, что я сегодня вам буду объяснять, то, что я буду сегодня говорить об этом, то вы увидите, что это все-таки немножко такое, что требует мысли и думания. О, как это ужасно! Самое ужасное для человека – это думать. Недаром есть пословица, такая очень хорошая пословица. Мне очень понравилось, когда первый раз ее я услышал. Когда призывают люди – подумайте, подумайте. Ответ. Ответ. Презрительно, свысока, думают только голландские петухи. А нам зачем думать? Нам только глотать надо. Ну вот, к сожалению, видите, придется нам чуть-чуть сегодня, ну, просто выяснить картину, по крайней мере. Ничего сложного нет, но выяснить картину надо. Причем все то, что буду говорить, простые вещи. Простые, но когда их несколько, то уже сразу голова начинает подчас, да, теряться. Итак, о каких простых вещах хочу сказать. Что же такое грех, от которого избавил Христос? Вот наш вопрос-то. Все, что я буду говорить, это для того, только для того, чтобы сделать вывод, наконец, тот окончательный вывод, который для нас с вами важен. Первое и главное, на что хочу обратить внимание, это на следующие два принципиально различных понимания греха. И сейчас вы сразу увидите, насколько православие проигрывает. Сразу вы увидите и убедитесь. Так что сразу переходите куда-то. Католикам, протестантам, кому угодно. Проигрывает. Одна точка зрения. Что такое грех? Грех – это оскорбление Бога. Это оскорбление Бога. А мы знаем, что такое оскорбить кого-нибудь, оскорбить начальство. Разве не ясно, что это такое будет? Все ясно. Все ясно. Возмездие неминуемо. И чем более тяжкое оскорбление, тем больше получите. Вот что такое есть грех. Ибо Бог, если хотите, это есть Его заповеди, Бога, это есть своего рода юридический закон. Слышите? Юридический. Что такое юридический? Вот, принимает Дума там какой-то закон. Нравится нам, не нравится, соответствует он, не соответствует. Но нарушили вы его. Все, получайте по заслугам. Юридический, правовой, иначе говоря, внешний по отношению к человеку. От этого закона можно увиливать. Запрещают за рулем пить. Ну, ничего, выпью, может, проскочу. Или дыхну на этого ДПСа. Он упадет, пока я поехал дальше. Вот. Одним словом, от юридического закона можно пытаться и увиливать, и находить средства, и откупиться можно, не правда ли? Ну, выпил, прости, генерал, вот тебе. Ну, ладно уж, езжай дальше. И откупиться можно. И откупаются. Я говорю не в плане этом мирском. Тут откупаются сколько угодно, только и слышим по радио или по телевидению, как откупаются, пытаются. А перед Богом как откупаются? Перед Богом откупаются как? Целые, оказывается, созданы доктрины, как можно откупиться от Бога. Католичество придумало целую систему этих вещей. Идея индульгенции возникла. Индульгенция, вы что думаете? Это не прощение греха, не смешивайте. Индульгенция – это освобождение от наказания за грех. А что еще мне надо? И главное, чтобы не наказали. А грех, ну и пусть грех, а что мне грех? Ну, нарушил правило, ну, это грех, конечно. Но главное, чтобы не наказали. Вы слышите юридическое, вот это юридическая точка зрения. Грех есть оскорбление Бога. Это есть нарушение Его закона, которые Он издал по отношению к человеку. Заповеди – это есть законы, которые нельзя нарушать. Нельзя. Почему? Потому что Бог их издал. Нарушение влечет наказание. Хочешь избавиться от наказания? Давай. Что? Плати. Плати. Как? И вот теперь вы поймете силу, всю силу и мощь той же католической доктрины. Я поставлю свечку. Свечку поставлю. Большую свечку поставлю. Теперь побольше. Заплачу столько. Позолочу купол. Построю храм. Пойду работать Богу. То есть был не очень удачным бизнесменом, пошел Богу, стал старостой, и тут миллионы повалились в хорошем храме. Совсем Богу работать. Но это уже совсем никуда не годная шутка, конечно. Согласен. Вы слышите? Откупиться и от Бога можно. И как это здорово! Именно откупиться. А если Бог немножко помог, ну, маленькую свечку, а если мне удалось украсть как следует, то толстую свечку можно поставить. Вот такую метровую. Вот это и есть, слышите, юридическое понимание отношений между Богом и человеком. А главное понимание, что такое грех. Грех – это не то, что меня ранит. Нет, грех – это нарушил этот внешний закон, который дан мне Богом. Вот что такое грех. Вот одна точка зрения. Насколько она глубоко присутствует в сознании людей, по-моему, следует ли комментировать? По-моему, мы все так и думаем. А как еще? Все так и думают. И весь народ только так и думает. И книжки полны всем этим. Я вам скажу, в чем здесь правда, а в чем неправда. Я вам скажу, в чем. Но прежде изложу другую точку зрения. Другая точка зрения, которую можно было бы назвать, ну, нравственной. Кстати, сразу хочу предупредить. Очень советую вам почитать православные учения о спасении. Эта книга написана еще архимандритом, но затем ставшего и патриархом, Сергия Старгородского. На основании множества прям святоотеческих высказываний, слышите, не от себя просто, а святыми отцами прям показывает и обосновывает, и говорит, насколько различна вот эта юридическая точка зрения от православной, которую можно назвать нравственным пониманием греха, нравственным отношением человека к Богу. Очень вам рекомендую эту книгу. Кстати, её хвалил очень эту книгу Иоанн, схиигумен Иоанн Валаамский, Иоанн Алексеев. Хотя он был и не очень-то уж таким образованным человеком, но, тем не менее, прочитал ее и был очень ее хвалил, эту книгу. В чем же суть этой нравственной точки зрения? Первое. Что такое заповеди Божии? Что это за закон? Что это такое? Первое утверждение. Это вовсе не внешний закон по отношению к человеку. Вот паршивец, если ты вот это сделаешь, я тебе всыплю. Нет. Совсем нет, слышите? Заповеди Божии – это ничто иное, как указание нормальных, здоровых, неиспорченных свойств нормального человека. Грехом называется в связи с этим, и это второе, все то, что портит эту норму, вредит человеку, вредит его душе. Природа человеческая, это, она же является богозданной. Богозданной. Она сама по себе богоподобна, она прекрасна, она чиста, А оказывается, и оказывается, ее можем мы, человеку дана, подумайте, какая свобода, можем ее портить, ее можем ее загрязнять, можем ее калечить, можем ее уродовать, и чего только с ней не делать. Она остается, конечно, в своей сути, остается этой природой. Но что можно с ней сделать? Как человека, представьте себе, вот здоровый все человек, а его же как можно его изуродовать? Но он тот же человек остается, мы знаем. Но как изуродовать-то можно человека? Оказывается, грех – это то, что уродует человека, человеческую душу. Но поскольку мы являемся творением же Божиим, то тем самым, что мы, когда уродуем это творение Божие, эту драгоценность, то мы этим самым действительно нарушаем что? Нарушаем волю Божию о человеке. Нарушаем этим. И тем самым мы действительно становимся как бы противниками Бога становимся, когда мы раним и избиваем свою душу. Вы слышите? И в этом смысле, по-человечески рассуждая, подчеркиваю, по-человечески рассуждая, мы оскорбляем Бога. Слышите? Антропоморфно, по-человечески. Потому что, учтите, вы же проходили догматику. Невозможно Бога оскорбить. Бог бесстрастен, как пишет Антоний Великий. Да, ну, при чем-то Антоний Великий? Это само Священное Писание. И все святые, Бог бесстрастен. Он не подобен нам в страстях. Нет у Него никаких страстных. Его невозможно оскорбить. Более того, Его невозможно умилостивить. Почему? Потому что Он есть совершенная любовь, и прибавить к этой любви, которая в Нем и которой Он является, мы же не можем. Бог не может перестать быть тем Богом абсолютным, слышите, существом, абсолютным, то есть все предельно. Мы не можем своими, допустим, молитвами прибавить чего-то такое у Него любви. Вдруг вот у Него было столько любви, мы помолились к Нему, барашка принесли Ему, и Он возлюбил нас еще больше. Нет. Слышите, православие, какие вещи странные. Правда, трудно? Так это трудно понять. Ужасно. Грех – это есть уродование своей души. Человек, когда ты грешишь, ты не Бога оскорбляешь, что Он оскорбляется, и за это тебе мечет громы и молнии. Нет. Ты в себе вредишь. Слушайте, друзья мои, как это было бы важно донести до сознания людей. Это же одно дело, когда я грешу, там соседу чего-то поломал забор, ну и ладно, ничего, пройдет, перебьется. Другое дело, оказывается, я соседу ломал забор, а себе развалил его тем самым. Слышите, грехом я себя раню. И даже те грехи, которые мы совершаем против другого человека, они прежде всего ранят меня, а уже его я не знаю. Может, ему как раз и благо принесут. Знаете, как хорошо в одном из писем игумен Никон Воробьев написал: «Наши хулители, наши оскорбители, наши враги – это знаете кто? Это наши драгоценные, бесплатные учителя, которым мы должны быть благодарны». Слышите? Оказывается, грехом, даже когда мы поступаем в отношении другого человека, мы прежде всего себя наказываем. Мы себя наказываем. Об этом пишет апостол Иаков замечательно, что Бог никого, помните, никого, как он сказал, Бог, мы сами себя, своими похотями, мы сами себя, перевожу на русский язык, наказываем. А не Бог нас наказывает. Не Бог, а мы. Слышите, вы, до чего это трудно понять? Ой, Нет, православие – это ужасно, конечно. Как это не Бог наказывает? Ну, он снимал колокола, потом сам и разбился. Ну, разве не ясно, что Бог наказал? Совершенно ясно. Разве не ясно, что солнце ходит вокруг Земли? Вы понимаете? И эти какие-то дикари-ученые говорят, нет, Земля вокруг солнца вращается. Ну, что за чушь? Очевидно же, правда? Снимал колокола и сам разбился потом. Топтал иконы, и его растоптали потом. Разве не ясно, что Бог наказал? Слышите? Слышите две точки зрения? Юридическое – Бог наказал. Вот отмысль. Нравственное – ты себя изуродовал. И ты повлек этими своими деяниями всю совокупность тех обстоятельств, которые в конечном счете обрушились на тебя. Ты. Правда, труднее это принять? Ну, конечно, гораздо. Когда у соседа сгорел дом, ну, я так ему и надо, я же знаю. Мошенник. Бог его наказал. А у меня дом целёхонький. Значит, я хорош. А я праведник. Вы слышите, к чему ведет это юридическое понимание-то? Вы помните, как Христа спрашивали ученики, Равви, почему он родился слепым? Кто согрешил? Он или родители его? Четкая юридическая логика. Все бедствия, которые у нас происходят, они происходят почему? В данном случае Бог наказывает человека. А вы знаете, в чем правда этой точки зрения? Вдруг неожиданно, представьте себе, такая критика и вдруг правда. В том, что человек является тем сосудом, в котором Бог пребывает. Царство Божие внутри вас есть. Слышите, внутри. Повторяю, царство не может быть без царя. Само собой понятно. Так вот, когда мы творим грех, то этим самым мы уродуем ту ценность, величайшую ценность, да, которую дал нам Бог, и Он является зрителем как бы этого. Да. Мы противостоим Ему, Он по любви дал нам это. Представьте, вам по любви дается что-то драгоценное, а вы берете, бросаете там в грязь, выбрасываете в помойное ведро какую-то ценность. Представляете, что происходит? В этом смысле, еще раз повторяю, человекообразно выражаясь, мы оскорбляем Бога. Вот этот вот смысл дополнительный, смысл, который, так сказать, ну, в каком-то переносном значении можно принять, как только вы его сделаете главным и единственным, происходит полное извращение понимания, во-первых, греха, во-вторых, отношений между Богом и человеком. Ну, а теперь убедились, насколько православная, насколько она сложная все-таки. Ну, как вот я сам себя наказываю? Что это такое? Бог наказывает, все ясно, а сам себя ничего не ясно. Поняли теперь, в чем оказывается православие, выражусь так, по-человечески, проигрывает, что ли. Там все примитивизировано. Все под примитивное вот это вот понимание, все подогнано. Все там ясно. Отношения к Богу какие? Ты мне, Господи, я тебе. Ну, я тебе, ты мне. Вот принцип основной. Вот этот юридический принцип. Я тебе, я вот пошел, вот, дал там нищим все, раздал 100 рублей. Господи, давай 100 миллионов. Ты же Бог. Вот такая психология, вы слышите? Но психология это, она лежит, это ветхая, это дурная, это глупая. Беда, когда богословие таким становится. Богословие, слышите? То есть наука о правильном понимании Бога и человека. Бога превращаем в какое-то человекоподобное существо. Отсюда мы с вами будем говорить, отсюда, понятно, ему приносились и жертвы. С какой мыслью? Умилостивить божество. Умилостивить, что он не наказал за грех или дал победу в войне. Умилостивить божество. В язычество оно только этим и жило, и живет, и живет. Теперь, наверное, можем понять, насколько в нас глубоко сидит язычество. Чуть больше я, если помолился, Бог дал, уже я жду. Я уже жду от Бога милости. Что вы хотите? А если что-то сделал материальное, тем более, вы слышите, как в нас сидит эта зараза. С Богом торгуемся, как Хомяков хорошо писал. Кстати, очень советую его, прям очень советую, кто интересуется западным пониманием христианства и православием, Хомякова. Это его письма о западных исповеданиях. До того ясное. Так он прекрасно, ясно показал, друзья мои, что вы имейте это в виду, потому что вам придется соприкасаться с этим, да и отвечать на вопросы. Эти его письма о западных исповеданиях, письма к Пальмеру, великолепно показывают суть вот этой западной богословской мысли, если хотите, западного глубокого заблуждения. Кредит, дебит. Вот все отношения человека с Богом. Я тебе, ты мне. Ты мне, я тебе. И это сидит, вы слышите, сидит в нашей греховной, испорченной природе. И там вот эту испорченность догматизировали. Одно из тяжелых, я бы сказал, заблуждений западного христианства. Я сказал католиков, протестанты – то же самое. Только они довели уже даже до крайности это. Вот так. Это первое и главное, о чем действительно надо было сказать. Другое, это теперь я хочу показать разницу в терминологии, которые существуют в нашей богословской литературе, и понимание чего совершенно необходимо. Речь идет вот о чем. Мы говорим слово «грех». И оказывается, если мы обратимся даже к Священному Писанию и к богословию, то мы увидим, что там совсем разные вещи называются грехом. Не разные грехи, не об этом говорю, а совсем разные вещи называются грехом. Кстати, обратите внимание, что Христос пострадал. Иногда говорит «за грехи мира», очень часто «за грех мира». Интересно. Что же подразумевается под грехом, когда мы это читаем? Есть, друзья мои, три понятия, каждый из которых называется грехом, но которому надо дополнить нечто, чтобы понять, о чем идет речь. Первый из них – личный грех. Личный грех. Что подразумевается под личным грехом? Это то деяние, которое совершает человек сознательно против совести. То есть сознательно в каком смысле? Осознает это, что он поступает против совести. Это сознательное согрешение может носить разный характер, друзья мои. Одно дело, когда я сознательно делаю то, что я могу не делать. Это самый тяжелый грех. Он ранит наиболее глубоко. Об этом, ой, святые отцы, с какой силой пишут. Ян Златоуст, Марк Подвижник. это самое, то, что я могу не делать спокойно, и я сознательно делаю. Другой грех, когда я не могу не сделать. Я бы хотел. Я понимаю, что это грех. Я бы хотел не делать, но ничего не получается. Ну, самый простой, Господи, пример, который довольно часто привожу. Сели за стол, и тут поехала тачанка. Она не может, человек. Или, например, привыкший уже выпивать, он не может уже не пьянствовать. Он пьяница, он понимает, что он пьяница, что это его губит и душу, и тело, а уже не может не пить. Он уже раб. Это же степень, оказывается, вот этого навыка может дойти до такого уровня, когда становится уже страстью, пороком. И человек уже делает не потому, что он мог бы, а сознательно согрешая, а осознавая это, действительно сознательно делает, но не может не делать. Вот это две очень важные линии, разграничения двух вещей. Это очень, друзья мои, важно. Святые отцы предупреждают особенно о первом. Воздерживаться всеми силами от первого. То есть, когда я могу совершенно спокойно не делать чего-нибудь, и вдруг делаю. Что-нибудь мне сказал, резкое слово, и я чувствую, резкое сказал. Я умом понимаю, да, что я могу сейчас ему ответить. Но я имею полную власть сейчас и ничего не отвечать. Воздержись. Не отвечай. Кстати, есть один такой очень важный секрет. Вот это воздержание от греха в том случае, когда я еще могу не согрешить, дает необыкновенный прилив духовных сил человеку. Это может каждый испытать на себе. Как это много дает сразу душе, какой, если хотите, некое умиротворение, некую твердость души, крепость души. Просто действительно что-нибудь такое, что благодать Божия, кажется, просто соприсутствует в данном случае. Очень важно здесь удержаться. Здесь, если хотите, как аккумулятор наш духовный заряжается. И напротив, когда у нас и так почти ничего там нет, а мы еще давай раз, и все, и последняя разрядка происходит. Это беда. Вот так. Так вот, личный грех понятно, значит, что такое. Что он делает с душой? Ранит ее, совершенно верно. Но еще другое есть замечание, что можно название греха одно, а степень при этом может быть очень различна. Вот по Терике случай. Один действительно уже великий святой. К нему приходит какой-то монах и говорит, вот тот наш брат, называет его, опять вот повел себя, знаешь, что-то нехорошо. И этот святой вздохнул. Тень осуждения промелькнула. И описывается удивительное. Он пришел, есть такой термин, в исступление. То есть вдруг вышел из этого мира и увидел Христа, распятого на кресте, который приказывает своим ангелам «сорвите с него мантию и уберите его от моего лица». Вздохнул, только вздохнул. И, по-моему, 3 года потребовалось ему, чтобы смыть этот грех покаянием. А мы, Господи, если мы только, ох, сказали бы, ох. Вот видите, на чистой одежде, когда она чиста и блестит белизною своею, малейшая капелька, и уже говорят, ой, у вас запачкано. А на грязной одежде. Тут, знаете, не знаю, в какую лужу надо попасть, чтобы сказать, что-то у вас там грязновато немножко получилось. Вот так и мы. Грех может быть очень-очень различным. И он может меняться, вы знаете, от небольшого, так сказать, нравственно совершенного поступка до бесконечно великого. Слышите? До бесконечно великого. Вот обмануть можно. И какая-то в пустой какой-то вещи. А можно обмануть, что у человека произойдет полная жизненная катастрофа. А грех какой? Обманул. И все, слышите? Обманул. Ой, какая невинность. А оказывается, из-за моего обмана он бедный самоубийством кончил. Вот так. Так что личные грехи под одним названием могут быть очень и очень различны. Это надо, действительно, это надо, конечно, понимать. Личные грехи, ну, если попытаться обратиться к изначальному тексту Священного Писания, греческому тексту, то личные грехи обозначаются на греческом языке как паравасис, паравасис, параптома, паравасис, параптома. Речь идет о личном грехе. Почему в данном случае я говорю это? По той простой причине, что есть другое понятие, которое мы все слышим и, наверное, все знаем. Вот эти слова редко, наверное, кто, может быть, и знает, слышал. А амартия мы все знаем. А амартия-то как означает не личный грех, а греховность, греховность природы нашей, то есть вот эту ее поврежденность, которая является источником, если хотите, производителем и всех наших грехов. Вот так, друзья мои. Это вот, так сказать, первое, это самое, я бы сказал, ну, самое простое – личный грех. Наибольшие богословские обсуждения, я бы сказал, споры, нескончаемые дискуссии, по которым написаны горы литературы, писалось и пишется, и, наверное, будет писаться. Речь идет, пишется о чем? О так называемом первородном грехе. Сколько здесь споров? Ну, прежде всего хочу сказать, что в святоотеческой литературе такого понятия нет. Такого термина нет. Есть другое. Если мы обратимся к святым отцам, то приведу два примера хотя бы. Макарий Великий вот то, о чем мы скажем, называет наследственной порчей. Видите название какое? Василий Великий, который также рассуждает о том же самом, об этом предмете, говорит «первородные повреждения». Откуда мы-то взяли этот термин тогда? Ну, скажу вам, наверное, это, думаю, что и по другим предметам говорят, и, может быть, должны говорить, что, к великому сожалению, мы очень многое заимствовали из западного богословия. Вспомните, наша академия была открыта в 1685 году. Учителей в то время практически не было. Было два брата Лихуды, но их скоро убрали. Дай вам сейчас преподавать что-нибудь любому из вас, любой предмет. Вы сразу скажете, где учебник? Дайте, дайте, где? Ну, действительно, еще знаний нет. Нужна литература. А к этому времени уже, к концу 17-го столетия, литературы католической и протестантской было огромное количество. И вот мы видим, как здесь наша богословская литература, я бы сказал, богословское мышление и даже объяснение многих вещей, как многое заимствует оттуда уже по готовым стандартам. И вот появилось, в частности, и то, что было на Западе, но чего не было никогда у святых отцов, понятие «первородный грех». Правда, появилось это еще в далекие времена. Например, блаженный Августин, который был не силен в богословии совсем, он первый ввел это понятие, и отец этот западный. Ну и не удивляйтесь, что если там и западное богословие оттолкнулось от него. Во-первых, это свой был человек, западный. Во-вторых, на что мало обращают подчас внимания, сам характер мышления его был же западный. И последующие богословы Запада, они же были западными. Понимаете, вот единый характер мышления. И вот это тот понятие, первородный грех, именно как грех, да, оно вошло во всю западную богословскую литературу. Оттуда благополучно перекочевало и к нам. И у нас всюду первородный грех. Так же, как, кстати, термина «присуществление» церковь никогда не знала. Иоанн Златоуст, Василий Великий, приложение святых даров. До 1500 лет православие вообще не слышало этого термина в Евхаристии. И потом началось. А у нас в русской богословской литературе фактически только с XIX века. Митрополит Филарет, когда писал свой катехизис, не написал присуществление, его понудили. И тогда он написал в катехизисе «присуществление или приложение». То есть этим самым показал, что понимать-то это надо не как западные понимают присуществление, а как всегда было в церкви приложение этим самым. И вошло. И этот термин стал у нас сам собой разумеющимся этим термином. Это я в качестве примера говорю вам. Так вот и здесь то же самое произошло. Но вопрос-то весь не просто в термине, потому что, в конце концов, ну, и под одним и тем же термином можно разуметь разные вещи. И дело даже не столько в терминологии, сколько в сути вопроса. А вот суть вопроса здесь очень важна, потому что здесь мы сталкиваемся с совершенно двумя, если хотите, различными, ну, мировоззрениями. Что понимает православие под первородным повреждением? И что понимает западное богословие? Ну, чтобы не вдаваться в экскурсы исторические, друзья мои, я думаю, что вы по западным исповеданиям это все проходили, историю этих терминов. Это, кстати, очень-очень важное положение, поскольку догматическое положение. Я просто обращусь к современному католическому катехизису. Знаете, вот такая книга, толстенная, такой бух, по-немецки сказать, бух, книга. Да, это самое последнее слово, официальное слово католической церкви. Католический катехизис. Что в нем мы находим? Как оно понимает этот термин? Ну, я вам процитирую несколько высказываний, и вы поймете. Ну, сначала только объясню, может быть, что католическое богословие – это очень, кстати, очень важный момент, серьезный момент тоже различия между православием и католичеством. Католическое богословие утверждает, что человек был сотворен, ну, со всеми ее свойствами. Это его чистая природность. И затем к этой его чистой природности была приложена или дарована человеку сверхприродная благодать, как еще некий отдельный элемент. Эта сверхприродная благодать удерживала человека от греха, от всяких грехов, всех тех, которые мы сейчас совершаем. Так, ну а теперь я зачитаю, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак, грехопадение, зачитываю патехизис, грехопадением человек лишает себя сверхъестественной праведности. Ну, они называют это благодатью или праведностью, сверхъестественной. Слышите? Адам был сотворен, это естественно, и плюс еще сверхъестественность. Лишил себя, возвращаясь в состояние чистой естественности. Видите, ой, богословие, да, наука. То есть, вы слышите, грехопадение, оказывается, не касается самой природы человека, а касается только той сверхъестественной благодати или праведности, которая была дарована человеку. А природа осталась естественной, обращаю на это ваше внимание. То есть неприродные изменения претерпевает. Своим грехом, я вам цитирую, Адам, будучи первым человеком, утратил первородную святость и праведность, полученную от Бога, не только для себя, но и для всего человечества. Эта лишенность первородной праведности называется первородным грехом. Поняли теперь? Грех Адамов стал грехом всех его потомков. Ведь весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека. Этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха. Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Поняли? Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом, этого личного греха Адама. Катехизис, видимо, богословы понимают, куда они зашли, и прибавляют следующую фразу. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Еще бы! Конечно. Потому что построили теорию, которая не имеет аргументов. Самая главная мысль какая? Западное богословие – это перешло и в протестантизм. Кстати, это в протестантизм перешло, он исповедует. Кстати, запомните, пожалуйста, что протестантизм является законно рожденным чадом католицизма. Это свое чадо, вот, любимое, родное. И все те вздоры, которые были, это, так сказать, лежат на поверхности. Суть остается. Суть одна и та же. Так вот, все люди – соучастники греха Адама. И первородным грехом поэтому называют тот грех, в котором мы все виновны. Понятно? Поскольку мы соучастники. Вы скажете, каким образом? Почему виновны? Действительно вопрос-то. Серьезно, с какой стати мой дед украл курицу у соседа? Неужели я виновен? А при чем тут я? Странно, непонятно. А тут согрешил Адам. Так, первые люди согрешили, и вдруг виновными оказываются мы. Пророк Иезекииль по этому поводу писал. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Видите, как он наоборот говорит. Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Это пророк Иезекииль. Ну, это вещь, это, так сказать, ну, само собой разумеющаяся. Эта мысль пророка Иезекииля, она повторяется бесконечное число раз и в святотельских творениях, что это что-то здесь совершенно глупое и неразумное. Вдруг люди несут вину Адамова греха и, следовательно, несут наказание Божие за грех Адамов. Слышите? Вот, оказывается, какие вещи нам предлагаются. Вещи, я вам скажу, действительно странные. Странные, я уж не говорю непонятные, они противоречат совершенно элементарным, так сказать, ну, логике человеческой жизни и противоречат и Священному Писанию, и всему святоотеческому наследию. И вот тут мы видим примитивизм, просто поразительный, я вам скажу, примитивизм западного мышления. Я говорю, почему удивительно, я удивляюсь, потому что, с одной стороны, мы находим в западном богословии действительно очень много интересных, глубоких вещей. Возьмите Фому Аквинского, действительно глубокий мыслитель, и в то же время вдруг раз – и такой примитив, что только руками приходится разводить. Что это такое? В чем причина? Непонятно. Но эта точка зрения, которая, как я вам говорю, прям противоречит элементарной, так сказать, элементарному взгляду, утвердилась, установилась, догматизировалась. И я вам читаю, сейчас зачитываю католический катехизис. Какого года издания? Ах, я тут... Ну, в общем, это... Ну, какого года? Недавно его издали. В 90-х, по-моему, годах его издали. В 90-х годах, вот, недавно совсем. Какие-нибудь полтора десятка, два десятка лет тому назад. То есть это последнее слово. Вот так. Грех Адама стал грехом всех потомков. Вы слышите, какие вещи? Ведь весь род человеческий в Адаме, как одно тело. Кстати, хочу вам сказать, Пятый Вселенский Собор специальным постановлением осудил учение о предсуществовании душ. Если бы действительно мы как личность, существовали в Адаме как личности, как сознательные души, которые участвовали сознательно с грехом Адама, все было бы понятно. Но Пятый Вселенский Собор осудил, и вообще это противоречит всему христианскому учению о предсуществовании душ. Кстати, Ориген и был осужден на Пятом Вселенском Соборе. Эта его идея по катастасису была осуждена, в частности, за то, что он считал, что люди были сотворены не с телами, а они были чистыми умами, слышите, ну, душами, и что апокатастасис пантон есть не что иное, как в конечном счете возвращение в это первоначальное состояние чистых умов, чистых душ. Ну, это учение не его, это учение стоиков. Стоиков, но он заимствовал оттуда и говорил об этом. Осуждено это, и вдруг теперь мы в Адаме согрешили. И поэтому вина Адама лежит и на нас. И, кстати, вы знаете, насколько к нам глубоко это проникло? Католичество поэтому учит, в крещении снимается вина за грех Адама в человека. И у нас то же самое, мы пишем, да, то же самое, в крещении прощается первородный грех. Первородный грех – то и что такое? Вы слышите, что? Вина за грех Адама. Мне простили вину за грех Адама. Правда, я даже и не заметил, как от меня ее простили, что случилось. И что произошло? Ничего. Но мы об этом еще будем говорить. Какая здесь нелепость. Да. И наши, так сказать, исследователи, основываясь на святоотеческом, я вам скажу, учении, делают такой вывод. А я вам приведу кое-что из святых отцов, но сейчас. Например, исследователь этого вопроса, кремлевский священник, писал: «Ясно, что грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиною последнего». Грех Адама является причиною чего? То, что на Западе называется первородным грехом, то, что у святых отцов называется первородной поврежденностью. Помните, Василий Великий, поврежденной поврежденностью. Грех Адама является только причиной, но никак не нашим грехом, никак не первородным грехом. Марк Подвижник пишет: «Мы получили преемственно не преступление, а смерть, которой наследовали по неволе». Смерть, мы рождаемся смертными по неволе, но не преступление. Священник Бургов, который специально занимался этим вопросом, пишет: «Глубоким противоречием учению Священного Писания, послушайте, интересно, является то утверждение протестантских строгих богословов». Сейчас вы узнаете, кто мы. «Глубоким противоречием является утверждение протестантских строгих богословов, что первородный грех сам по себе грех, ведущий за собой осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением, а также младенцев». Поняли? Откуда? Слышите? Вы слышите, откуда взяли мы строгих протестантских богословов, которые говорят, что первородный грех, то есть грех Адама, является нашим личным грехом, за который последует осуждение наше и наказание. Наказание всех тех, кто не возрожден крещением, даже и младенцев. А, кстати, только представьте себе вот так, чисто психологически. Это, наверное, уже за историю человечества, ну уж миллиард, наверное, младенцев-то было. Миллиард, наверное, было. Они родились по воле Божьей, правда же, конечно. Без воли Божьей ничего не бывает. Все они некрещенные, крещенных очень немного, только сколько их до Христа было. И все они где? В вечных мучениях. Понятно? За что? Только за то, что они в Адаме согрешили. Ну, как вам нравится? Они в Адаме согрешили. Ух, как замечательно! Это просто поразительное какую религию составили себе. Это Бог-любовь. Зная, что эти младенцы, если родятся, да, то пойдут в муку вечную, и дает им благословлять. Ну что ж, родитесь. В аду много места. Слышите, откуда это? Строгие протестантские богословы утверждают, а не кто-нибудь. И мы благополучно от них заимствовали.